Storytel. Жизнь в историях.
Елена Булганова. Инсомния. Девочка, которая любит. Читает Слоневский Илья. Глава первая. Дивный новый мир. С того дня, как Соболь впервые привез меня в атлантский лагерь, много раз я прибегал сюда с радостью и веселым предвкушением новых приключений. Иногда приносил с собой тревоги и горести, а однажды, с погибшей Хонг на моих руках, невыносимое чувство вины и невозможности что-то исправить. Но никогда прежде мне не было стыдно появляться в лагере. А вот сейчас, когда Эрик Ильич нес меня туда на руках, было почти до тошноты. Я даже представить не мог, какими глазами посмотрят на меня ребята, каково им будет делать вид, будто все осталось по-прежнему. Путь наш лежал через Нижний мир, и хотя я все еще был слишком слаб, чтобы таращиться по сторонам, все же отметил, что он вовсе не так обезлюдил, как можно было ожидать теперь, когда древние вышли на поверхность. Жизнь в подземных пещерах, называемых здесь городами и деревнями, кипела, как и прежде. Эрик Ильич на мой невысказанный вопрос пояснил: большинство древних адаптируются к жизни наверху постепенно, а те, у кого в семье маленькие дети или престарелые родственники, и вовсе не торопятся обзаводиться наземным домом, ведь не так уж просто менять веками сложившийся образ жизни. Иола бежала рядом с Соболем, ужасно нервируя меня заботливыми взглядами и ежеминутными вопросами о самочувствии. Пришлось поплотнее закрыть глаза и прикинуться спящим. И вновь я их открыл уже после выхода из лифта, когда сквозь веки пробился золотой свет нашего негаснущего неба. Вот только впервые в жизни я был ему не слишком-то рад. «Сейчас утро, ребята, думаю, все в школе», — задумчиво произнес директор, замедляя ход в спальном коридоре, словно бы сомневался, нести меня в мою пещеру или сразу доставить на поляну и выставить там на всеобщее обозрение. «Все? И Марк? Вовчик?» «Ну, школа теперь совсем другая. Всем интересно там побывать», — туманно ответил Соболь. «А Борис с Миленой? Они уехали, как собирались, или отложили отъезд под предлогом, что уж слишком интересные дела тут творятся? Но и их теперь в лагере не застать». Директор все же притормозил возле двери в мою комнату, вошел и со всеми предосторожностями сгрузил меня на постель. Покачался с пятки на носок над моим ложем, словно заново привыкая к тому, что видели его глаза, и чересчур поспешно отвернулся, поймав мой тоскливый взгляд. «В общем, по мере появления ребят, буду им сообщать, что ты уже на месте. А то они ведь заждались, измучили меня и Софи вопросами.
Но ты смотри», — обернулся он к Оле, в замешательстве переминающейся на пороге, «следи, чтобы гости тут не кучковались и больше, чем на 5 минут не задерживались».
«А может, пусть вообще пока не навещают, а?» — взмолился я. «Вот встану на ноги и сам к ним выйду. Ну, правда, терпеть не могу этих визитов».
Эрик Ильич глянул на меня очень внимательно со своим фирменным прищуром. «Алексей, что за пораженческие настроения? Ребята в курсе, что с тобой произошло. Стыдиться тут абсолютно нечего. И выглядишь ты, кстати, не как монстр какой-нибудь, а вполне прилично».
«Печерский был монстром», — выдавил я сквозь зубы. И тут же Иоланта влезла со своей репликой. «Ну, ключевое слово «был».»
Я просто поражался неделикатности этих двоих, которые вели себя так, будто это в порядке вещей, оказаться в теле заклятого врага, тобой же и убитого. Но понимал, что они все равно все сделают по-своему, поэтому лишь закрыл глаза и отвернул голову к стене. Ворочить все тело пока не получалось. «Ладно, всем отдыхать», — приглушенным голосом отдал распоряжение директор. «Тебя, милая, это тоже касается». Судя по звукам, Иола как раз устанавливала стул в изголовье моей кровати. «Отправляйся-ка в свою комнату, этот молодой человек часок отлично обойдется и без нас». Иола тяжело задышала в знак протеста, но авторитет Эрика Ильича был для нее неоспорим, так что скоро я, наконец, остался один. И тут же в голову привычно полезли ужасные мысли, так что я и не рад был своему одиночеству. Я думал о своих родителях, которые потеряли сына, ведь невозможно, немыслимо объяснить им,
что со мной произошло. И дочь, скорее всего, потеряли тоже. Я не был уверен, что Кира еще жива. Она ведь стала расколотой и больше не представляла интереса для Приора. Они бы не стали удерживать ее в пещере. А раз до сих пор не объявилась у родителей, значит, или не пережила потери своей половинки, или же Приор Гай счел ее опасной свидетельницей. Но тут меня одолел спасительный сон. Когда же я снова открыл глаза, то с удивлением обнаружил, что на стуле рядом с моей кроватью сидит, уткнувшись в книгу, незнакомая мне девушка лет 19. Лицо у незнакомки было круглое, и глаза круглые, и рот, даже кончик носа, и прическа какая-то чудная, часть очень густых каштановых волос заплетена в косу и уложена вокруг головы, а часть крупными локонами спускается на плечи и грудь. Девушка выглядела забавной и ужасно симпатичной в одно и то же время. «О, здравствуй!» — обрадовалась, заулыбалась гостья, поймав мой взгляд. «А я вызвалась посидеть с тобой, пока все заняты». «Здравствуйте», произнес я не очень уверенно, задаваясь вопросом, где мог видеть ее прежде. Где-то ведь точно видел. «Меня Зиночкой зовут. Ой!» Она прижала пухлую маленькую ладонь ко рту и еще больше округлила глаза. «То есть Зинаидой, но называют все Зиночкой, и ты так зови». «Ладно, а вы кто?» Я решил особо не церемониться, болящим ведь все прощается. «Мы с мужем временно поселились в вашем лагере, чтобы побыть среди своих», информировала меня Зиночка. «Мир так удивительно изменился, столькому нужно научиться, а столькому расспросить». И тут я сообразил. «Конечно же, я видел ее, точнее их с мужем, в саркофаге, в том здании, куда чета Бьордов пришла проститься со своими близкими, ушедшими в будущее». И воскликнул: «Так вы были в анабиозе! Как давно?»
«Больше 200 лет», — охотно отозвалась девушка. «Когда Россия вступила в войну с Наполеоном, мой муж, как дворянин, должен был явиться в свой полк, которому был приписан с рождения. Но нас, ты же понимаешь, такой поворот дел не устраивал, и мы спустились в мир древних».
«Ясно. А почему согласились на анабиоз? Вас же никто не заставлял, верно?» Зиночка помотала головой с такой силой, что локоны хлестнули ее по щекам, а одна завитушка уцепилась за противоположное ухо.
«Нет, конечно. Но знаешь, мы с мужем не теряли надежду, что однажды мир изменится к лучшему. Прекратятся войны, сойдет на нет ненависть людей к тем, кто хоть немного отличается от них. Хотели сохранить свою молодость до той поры, чтобы обзавестись потомством. И мир действительно изменился», — воскликнула она, лучась улыбкой. «Конечно, наши дети, скорее всего, родятся без пары, но им хотя бы не придется стать заложниками тайны своих родителей или прожить всю жизнь под землей. Конечно, древние любят свой мирок, но я так и не смогла привыкнуть к кротовому существованию. И как же я рада, что нас разбудили и почти сразу разрешили подняться наверх!»
И тут я не удержался, ответно улыбнулся Зиночке, с некоторым удивлением ощущая эту еще не испробованную на новом лице гримасу. Как же удачно получилось, что первая навестить меня пришла эта милая атлантка, которая знать меня прежнего не знала и не имела повода сейчас таращить глаза, ужасаться или удивляться. Попытался расспросить ее о том, что сейчас делается в городе, но Зиночка поспешно прижала палец к губам.
«А теперь помолчи, пожалуйста, ты же на постельном режиме».
«Да ерунда!»
«Вовсе нет. Поверь, если щадить и беречь себя даже по пустякам, то организм быстро наберется сил, и болезнь скорее отступит. Я знаю, о чем говорю. Я была помощницей лекаря, пока мой супруг не отыскал меня», — с горделивым видом сообщила девушка.
Я послушался и затих, а Зиночка напоила меня водой из кружки-непроливайки, проверила повязки и зачем-то поставила градусник. По-моему, ей просто было интересно, как он работает. Потом снова уселась на стул и негромким мелодичным голосом начала рассказывать древнюю историю о том, как нашли друг друга простая девушка из деревни и потомственный дворянин, а я медленно проваливался в сон. Когда же в очередной раз открыл глаза, Зиночку на стуле уже сменила Бридж. Поймав мой взгляд, она воскликнула почему-то шепотом:
«Алёша, как я рада, что ты снова с нами!»
«Ага», — сказал я. «А почему шепотом?» Бриджит тихонечко рассмеялась.
«Ой, машинально. Просто ночь ведь...»